Хорошо, добрый вечер всем участникам. То, давайте начнем. У нас с вами новая Мишна. Единственное, что я хотел еще один момент только указать по поводу предыдущей Мишны, то, что мы с вами проходили, касающийся того, что жених у нас освобожден на чтение Шма в первую ночь, то есть женились, как мы говорили, в среду и до исхода субботы, пока не удалось совершить мицву, которую он прежде всего должен это совершить. Так, сва-пру-рву. Вот. Скажем только практическую часть Аллахи, она здесь в данном случае кратка. Вот. Это касается того, что в наше время, как принято это, закон, может ли действительно это освобожден ли жених в таком случае от чтения Шма, либо нет такого освобождения в наше время. Вот сказано в Аллахе, что поскольку так или иначе не читают в наше время Шма на том должном уровне, который требуется, чтобы это мешало выполнять другой мицву, мешало выполнению чтения Шма. Вот. Это не мешает. В наше время это не мешает. В наше время это не только наше время, это время, которое уже лет 500-600. Даже больше, это толкователи, которые еще Иуда Ришуним говорят об этом, вот, что уровень выполнения мицвы Крият Шма, он не находится на таком высоком уровне, что если будет у него занята голова в выполнении другой мицвы, это помешает ему сосредоточенным образом выполнить заповедь Шма Исраэль. Вот. Потому что уровень этой мицвы, который выполняет сейчас, он не таков. Вот. И поэтому нет такого разрешения. Вот. И даже в первую брачную ночь все равно жених он обязан читать Шма, как это делают все люди. Вот. И есть это продолжение этой Мишны, можно назвать это продолжение Мишны, находится в конце главы, к которому мы на всех парах приближаемся. Вот, там мы коснемся этого же момента, уже продолжим эту тему, завершим эту тему, там, когда будем обсуждать ту самую Мишну. Вот теперь у нас Мишна седьмая.
Так.
Александр, пожалуйста, ваше слово.
С удовольствием. Мишна очень такая интересная. Когда умер раб его, это Рабан Гамлиэль, да. Тави, он принял соблизнование. Сказали ему ученики его: «Не ты ли учил нас, наставник наш, что не принимают соблизнования по рабу?» Ответил им: «Раб мой Тави, не как другие рабы, он праведным был». Вот такая.
Да. Значит, у нас, новые нормы, новое понятие, которое мы с вами не изучали еще, это понятие, что такое статус раба. Раб по Торе. Так? Еще раз, если я говорю вещь, которая известна участникам, то я заранее прошу прощения, говорится, что мудрость слушает дважды. Так, значит, у нас есть два вида рабов по Торе. Это раб еврейский и раб кнаанский. Так. Раб еврейский, раб кнаанский. Вот. Не идет речь, конечно, между ними только о происхождении, хотя, безусловно, косвенным образом это намекает. Еврейский раб – это раб, который, в принципе, он является евреем, вот, кошерным евреем, который вынужден был продать себя на работу тому или иному еврею. И бывает ситуация, когда ему приходится продавать себя в рабство, в том числе не еврею. Вот, и тогда есть отдельная мицва, поскорее его изволить из этого самого гнета. Вот, продается он по еврейскому суду, если это по его вине, когда он допустим, украл, причем, насколько мне помнится, он там идет не о краже имущества какого-либо, мне кажется, кража человека, это связано, либо, может быть, действительно, он это связано, знаете, сейчас, честно говоря, я это не буду говорить, тысячи, то, что я не помню точно. Вот, я помню, что это связано с кражей. Да нет, это связано с кражей. Это связано с кражей, когда он украл, поэтому он, его еврейский суд имеет право продавать в рабство. Вот. Либо он в силу долгов тоже имеет право себя продать сам по своей собственной инициативе. Вот. И есть там ряд как бы, правил, которые ограничивают, как бы, сколько можно его эксплуатировать. Да? Вот. Теперь наша тема касается раба, который называется это раб кнанский. Кнанский раб не имеет своего происхождения, что он из земли Кнан, или он принадлежит к племенам Кнан, которые, как известно, что семь народов, которые жили в Кнане, когда пришли туда евреи, они должны быть по закону Торы полностью уничтожены. Так вот, в силу их испорченности, которая дошла до той границы, когда их исправление – это уничтожение. Вот. Но идет речь про нееврея, который готов принять в себя статус раба кнанского, и тогда он должен принять на себя заповеди Торы, которые не связаны со временем, то есть заповеди запретительные, но не повелительные, подобно тому, как есть обязанность, отчасти подобно тому, как это связано, обязанность у женщин, да, выполнять заповеди запретительные, да, вот, которые не связаны со временем. Так, что значит заповеди не связаны со временем, да, напоминаю, как бы, опять-таки, крият шма, тфила, так, это вещь, которая не связана со временем. То, что как бы там уже потом женщина это, да, выполняет заповедь, это уже отдельная тема. Мы с вами немного, собственно, касались ее. Так, теперь, значит, у него есть заповеди, которые он должен выполнять. Он, когда входит в этот самый статус, он как будто отчасти делает гиюр. Не как будто, а он отчасти делает гиюр. Более того, он должен в том числе и сделать бритмилу. Делать бритмилу, так, мику опускается, должен сделать твилу в микве. Все это для того самого раса, в котором он находится. И вот тогда он уже входит в законы раба кнанского, вот, которые указаны в Торе очень подробно, в рабами это в частности изложено довольно подробно, вот, каким образом можно приобретать раба кнанского, каким образом это обязан хозяин его освободить. В частности, указывает в том, что если наносит ему увечья, да, его членам тела, которые необратимы увечья, то в таком случае это хозяин обязан освободить своего раба. Вот, и он выходит на свободу, становится свободным евреем. Либо в некоторых случаях, как исключение, так, либо это в силу того, что нанесено было увечье, освобождает раба, становится свободным евреем, вот, имеет право в таком случае жениться, это, как кошерный еврей. Так, вот, теперь касаясь нашей Мишны непосредственно, когда умер его раб Тави, он принимал утешение. Так? Он принимал утешение. Рабан Гамлиэль принимал утешение. Значит, получается, статус кнанского раба, он был еще во времена Рабан Гамлиэля. Рабан Гамлиэль это времена уже после разрушения второго храма. Так? Гораздо позже в разрушении второго храма. Вот. И тогда, получается, еще был статус кнанского раба, вот, распространен, потому что вот мы видим, что Рабан Гамлиэль он был. Теперь, я видел, приводится от имени Аризеля, что раб Тави, он не просто был выдающимся человеком, он был достаточно выдающимся человеком, настолько, что сказано, что ему по уровню его Торы ему вполне могли бы дать то, что называется смеха. Смеха – это от слова лисмох. Лисмох – это возложить человека руки, когда дают ему статус рава, который имеет право как бы смеха – это уполномочение рава, который идет по традиции от, начиная от Моше Рабейну, каждое новое поколение делали смеху. Да, назначали, как бы указывали, что этот человек настолько знает хорошо Тору, что он является рав самух, самух, на которого возложили руки, то есть это его, дали ему статус рава, который есть право, авторитет вершить как бы суд, в том числе касающийся и штрафов Торы, и даже это выносить решение по поводу того, что это убить того или иного, казнить того или иного человека. Вот, это, то есть должен быть человек, который обладает знанием Торы в совершенстве. И Тави, раб Гамлиэля, он достиг такого уровня. У него было Тора совершенно, приводится в нескольких трактатов, приводится, в частности, в трактате Сука, о том, что как он спал под кроватью в Суке, а не на кровати, там как раз Рабан Гамлиэль хвалит его о том, что он мудрец Торы, знает закон, прекрасно знает закон, прекрасно знает закон. Там приводится о том, что знает, видно, что он знает закон, потому что он спит под кроватью, потому что он знает, что рабы не должны спать в суке, как бы нескольких заповедей сука, потому что заповедь сука связана со временем. Вот, и, казалось бы, такая хвала касается простой алахи, как бы, тоже нужно понять. Но на самом деле там комментировано о том, что он спал под кроватью, именно чтобы слушать речи мудрецов, с одной стороны, с другой стороны, не занимать места. То есть настолько он был привержен Торе, что он не хотел упускать возможность услышать это, как мудрецы Торы обсуждают то ли иную часть Торы, но с другой стороны не хотел их стеснять, поэтому он спал под кроватью. Так, вот. Теперь возникает вопрос, как бы имел ли право Рабан Гамлиэль принимать утешение в отношении раба. Да? То есть статус раба, в частности, безусловно, это человек, вот, и есть определенный регламент, правила, законов, свод законов, по которым можно его эксплуатировать. Вот, он отличается от того статуса, который имеет еврейский раб. Приветского раба сказано о том, что нельзя, да, альтердуба бефарах. Бефарах имеется о том, что нельзя давать ему работы в неурочное время. Тогда там есть много таких нюансов. В то время как Эвид Кнане, то есть рабу Кнанскому, да, разрешается давать работы в довольно неурочное время, как бы и работы, которые имеют часы, которые тоже как бы могут быть неограничены. По большому счету, конечно, безусловно, он не имеет права доводить его до уровня, когда он просто может умереть. Это нельзя делать, потому что даже когда он наносит увечья его органам, необратимое увечье его органам, он должен выпустить его на свободу. Вот. Но тем не менее, как бы, безусловно, эксплуатировать этого раба можно в гораздо большей степени, вот, нежели еврейского раба. Вот. Теперь. Так вот, это в Аризе написано о том, что он, раб Тави, он являлся перевоплощением Хама. Хам, он был сыном Ноаха. Так? Вот. И, как известно, как бы это, то, что тот непристойный поступок, который был совершен либо его сыном Кнан, сыном Хама, Кнан, либо, по некоторым комментариям, самим Хамом. Просто Ноах не мог это проклинать того, кого благословил Творец, поэтому он проклинал его сына. Хотя поступок относился к самому Хаму. В любом случае, Тора там указывает буквально, что Хам поступил неправильно тем, что он сообщил братьям каком постыдном состоянии находится их отец, вместо того, чтобы почтительно накрыть его самостоятельно, и чтобы этот его позор не был, скажем так, не стал известен публично. Вот. И поэтому, да и видно, как бы потомки Хама это были люди, которые явно восставали против Творца, в частности, Немрод, он тоже из потомков Хама. Видно, что, что Хам, он был тем самым Ноха, которому требовалось много-много исправлений. Так вот, Тави, раб Рабан Гамлиэля, он являлся его исправлением. И видно, что он действительно сумел это сделать. Сумел это сделать настолько, что он был удостоен того, что Рабан Гамлиэль был в статусе главы всего Израиля. Он принимал соболезнования в отношении этого раба. Вот. И здесь он говорит две вещи. Он говорит, что мой раб, опять-таки спрашивают ученики, ты нас учил, чтобы не понимать учения, связанные с учением рабов. Так, отвечает он, мой раб не был как подобный старым остальным рабам, он был праведным. В комментарии Вильнского Гаона здесь, Шнут Ильяу называется, он пишет, что здесь две вещи сказаны. Что он не похож на других рабов, это раз. И второе, он был праведным, другими словами, он был кошерным. Кошерая, так написано в Мишне у нас. Кошерая, кошер, да, он был кошерным рабом. Так вот, Вильнский Гаон комментирует, что это здесь два момента указаны. Прежде всего, он не похож был на других рабов, в силу того, что он был рабом, который был привержен своему хозяину беззаветно. Совершенно беззаветно. Иерусалимский Талмуд говорит о том, что так же, как подобно сын, который привержен своему отцу, так же раб, который привержен своему хозяину, да, совершенно самоотверженно, вот, то он вызывает ту особую приязнь своего господина, вот, и поэтому, когда он уходит, то как бы скорбь о нем – это как будто скорбь о сыне, потому что и тот, и другой привержен к своему хозяину особым образом, особым, совершенно особым образом. Вот. Это во-первых. А во-вторых, кошерая, разные комментарии по-разному комментируют, но самый комментарий, который мне больше всего это понятен стал, потому что много объясняет, это то, что он был знаток Торы. Хотя по Мишне это не звучит, господа, сказано, что он был кошер. Вот. Но если задуматься, как бы, что такое кошерный раб? Что такое кошерный раб? Да, Гмара говорит, мне кажется, в трактате Кидушин, Гмара говорит о том, что «Авда бэфкера нихали». «Авда бэфкера нихали». «Авда» – это «эвид», «раб», «бэфкера», то есть свою жизнь он ему предпочтительно, «нихали», ему предпочтительно вести бесхозно, то есть бесхозно в данном случае имеется в виду то, что беспорядочно. Это беспорядочные половые связи и так далее и тому подобное. Да? То есть как бы не вести достойную жизнь, как должен вести себя, должен человек. Вот. И поэтому можно было бы сказать, что в этом плане Тави это Эвид, раб, он был кошерный, он не так вел свою жизнь. Вот. Но в комментарии указывается о том, что определяющим тем, что Рабан Гамлиэль принимал за него по поводу его соболезнования, утешения, соболезнования, было связано тем, что он именно был знатоком Торы. Почему? Почему именно этому не указывается? Да? Еще раз указываю, в Мишне сказано просто кошерое. Вот. Объясняется так, что то, что он принимал соболезнования по поводу раба, имеет это палка о двух концах. А именно, если такой большой, крупный человек, как Рабан Гамлиэль, принимает соболезнования по поводу раба, то прежде всего люди могут ошибаться и думать, что вообще он не является рабом. Раз Рабан Гамлиэль принимает соболезнования по поводу него, возможно, он, невозможно, он является наверняка кошерным евреем. Кошерным евреем. Возможно, Рабан Гамлиэль его отпустил, вот, освободил, вернее, вот, либо вообще люди могут не знать, что он был рабом. Ведь Рабан Гамлиэль принимает соболезнования по поводу него. И тогда его потомство, этого самого раба, могут сказать, что это кошерные евреи. То есть, что не рабы. Вот. А это уже будет изъян, который Тору запрещает допускать, и тогда, потому что в таком случае могут выдавать за них или женить на них вот, своих детей, сыновей, дочерей, вот, что запрещено, потому что Эвид Кнаани не может жениться на кошерном евреи. Вот. С другой стороны, указывается тоже, что могут заподозрить, что Рабан Гамлиэль сам, он по происхождению хас ушел, как бы, да, что он является рабом, если он так горюет по поводу смерти раба. Вот. По поводу второго сказано, что это опасение, конечно, маловероятно, потому что он был известным человеком, и его ветка, да, уходила, относится к царю Давиду, да, Роман Галилей из династии царя Давида. Вот поэтому такого подозрения, казалось бы, маловероятно можно было допустить. Но вот первое то, что станут думать люди, что он, его потомство, они являются кошерными евреями, здесь действительно есть проблема. Тем не менее, Рабан Гавриэль, да, принимал это соболезнование в отношении него. Объяснение тому, ведь как бы, здесь есть, как бы, нужно взвешивать вещи, что важнее. Так вот, Рабан Гамлиэль, именно в силу того, что он был мудрецом Торы, знатоком Торы, он посчитал, что честь Торы, в данном случае, ушел мудрец Торы, знаток Торы, значит, знаток Торы, да, настолько, что ему даже готовы были, это, по его уровню, можно было давать смиху, как мы объяснили. Так? Это более важный момент, нежели того, что люди могут ошибиться и сказать о том, что его потомство – это кошерное евреи. Да, вот. В силу этого можно сказать, что кошера, я то, что здесь сказано это в Мишне у нас, то, что он был праведным или был кошерным евреем, рабом, это должно быть усилено, что в чем его кошерность это заключалась. Кошерность его была в таком, что он являлся знатоком Торы, и это перевешивало того, чтобы дать ему такую честь. Вот, несмотря на то, что здесь есть с другой стороны опасность в том, что могут люди ошибиться. Так, вот это то, что касается в данном случае этой Мишны. Вот, поскольку у нас есть время, и, пожалуйста, я готов послушать ваши комментарии. Вот, и если у вас нет комментариев, то перейдем на следующую Мишну.
Вопрос есть, а почему, если Тави был кошерным практически таким высокого уровня человеком, почему его не освободили и не сделали свободным? Почему он как бы был рабом?
Потому что есть заповедь Торы именно, которая учится из предложения Торы. «Леулам баэм тааводу». «Леулам баэм тааводу» – это всегда они должны быть у вас в качестве раба. То есть изначально Тора запрещает освобождать кананского раба. Вот. Здесь есть, условно, глубины, которые это не, ни в коем случае не понимать, как это, что это такое, это какой-то закон нечеловеческий, как бы, или жестокий, что такое освобождать. Вот. Безусловно, здесь есть глубины в том, что как бы, тот, который входит в статус раба, это человек, который приобретает тем самым большое исправление уже в этом статусе, когда он находится. Как мы говорили, он принимает в себя заповеди. Вот, и как бы он уже ведет совсем не тот образ жизни, который ведет себя даже тот не еврей, который выполняет 7 заповедей Ноаха. Это гораздо более высокий уровень раба. Вот. Но тем не менее запрещение. Когда это разрешается делать, когда идет речь о какой-то заповеди, ну, чтобы выполнить какую-то заповедь. В частности, в трактате Брахот указывается, что Раби Элиэзер бен Уркин, мне кажется, он освободил своего раба, потому что там не хватало 10-го еврея для миньяна. Вот. И молитва для него это была настолько важная вещь, что он это считал, что это мицва, которая разрешает ради такого повода освободить своего раба из рабства, да, то есть это довольно большая потеря имущества, как бы, да. Вот. Тем не менее, он это сделал, потому что есть мицва. В таком случае это разрешается сделать. Вот. Еще добавлю здесь один момент о том, что это как если у раба, в принципе, нет статуса, что нужно горевать. Вот. То как все-таки говорят кошерный еврей, который у него умирает такого рода раб, да, говорится так, Акадош Бруху Ямале Хисронха. Так мне кажется, указывается в Рамбаме. То решает человека так, что как так же, как умирает, уходит какое-то имущество, портится или что такое, вот так же говорится в отношении такого раба, что Всевышний восполнит утрату, которую ты получил, это имущественную утрату. Таким образом говорят человек, который как бы, умер такого рода раб. То, господа, давайте, если замечание, давайте начнем, по крайней мере, новую мишну. Вот, используем любую, каждую минуту, которая у нас есть. Александр, ваше слово.
С удовольствием. Это восьмая мишна, вторая глава, восьмая мишна. Жених, желающий читать шма в первую ночь, читает. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не всякому, кому хочется прославиться, это дано.
О, вот такая мишна. Да, у меня здесь перевели не всякий, кто хочет присвоить себе доброе имя, может это сделать. Но то, что у вас сказано, мне кажется, тоже имеет эту правильную коннотацию. Так? То есть здесь мы видим, что есть разногласия между двумя, да, есть Танакама, первый мудрец, который говорит, что можно произнести шма первую брачную ночь. Рабан Шимон Гамлиэль, сын Рабан Гамлиэль, который мы с вами проходили только что, так, он говорит о том, что это слишком, это нередко это бывает, что он берет человек на себя слишком много. То есть, другими словами, он ведет себя, ведет себя исключительным образом, то есть с гордыней, возможно, это можно назвать с гордыней, то, что называется в Торе йогара, йогара. То есть, когда человек делает поступки, которые его выделяют среди других евреев, вот, и не всегда это интерпретируется как правильный поступок, хотя он, казалось бы, делает какое-то устражение для себя, да? В данном случае он читает шма, даже первый раз в жизни ночь, можно сказать, что он устражает на себя, вот, но поскольку здесь есть сторона, говорящая о том, что он себя ставит выше других людей, закон говорит, что это освобожден, а он, тем не менее, читает, то в этом есть проявление гордыни. Есть проявление гордыни, вот, которое не должно быть. Вот. На следующем уроке мы с вами приведем примеры, где это становится довольно более актуально, как-то подобно тому, что, допустим, одевать тфилин и ходить в них там, где это не принято ходить в них весь день. Можно ли это делать? Одевать цицит, которым есть кисти, это украшенный тхелет, можно ли это делать? Такого рода вопросы, Безат Ашем. Напомните, чтобы я не забыл, на следующем уроке это обсудить, это интересная тема. Вот, как нужно себя вести на публике, чтобы это было, с одной стороны, праведное поведение, с другой стороны, не перебарщивать, да, с этим, когда это может интерпретироваться двояко. То, я желаю...
Рав Йонасан.
Да.
Извините, но ведь вот это вот выражение не каждому «Литоль эс Гашем». И толь. То есть, как бы, значит, прославиться. То есть, это сделать имя, имеется в виду. Но ведь для этого нужно иметь, как бы, бегать по улицам и кричать: а вот я читал шма, я читал шма. Ребята, вы знаете, а я читал шма. Но это же, ну, это детский сад, да, такое вряд ли кто-то будет делать. Вот, то есть кто-то прочитал у себя дома шма первую брачную ночь, окей. Но почему из этого мы можем делать вывод, что он хочет прославиться? Он же не обязан, но должен рассказывать об этом всем подряд. Ну, если он умный, конечно.
Да, да, вы правы, правильно спрашиваете. Это, прежде всего, кто узнает, что...
Да, то есть непонятна связь между... То есть это достаточно интимная вещь, да, и тут...
Но поскольку эта вещь неординарная, что в первую брачную ночь известный был закон, тогда, что не читает перед шма, так вот, и человек, тем не менее, это делает, как на примере Рабан Гамлиэля, это стало известно. Очень может быть, что жена это видит, что ее новый муж читает, то ей хочется поделиться со своими, что у меня это муж большой праведник. Совершенно как бы, ну, без всяких задних мыслей рассказывает об этом какой-то своей подруге. А там это идет волной, и это становится известно. Это не так сложно, чтобы это
произошло. Да, эту возможность я не учел.
Вот, конечно, да. Вот. Но, конечно, он не прыгает на улице и говорит, но это может просочиться. Вот. И особенно это касается людей, которые действительно стараются правильно служить Всевышнему. Здесь нужно знать тонкую границу между быть праведником, но не быть слишком праведником. Что такое слишком праведником? Мы с вами на следующем уроке, как раз это самая тема, это Йоара, о котором мы говорим, и мне кажется, в этом как раз Рабан Шимон бен Гамлиэль возражает первому мудрецу и говорит, что не каждый может это себе позволить сделать. Я желаю всем участникам хорошей недели с Божьей помощью радости в выполнении заповедей и радости в жизни. Вот очень-очень важно, чтобы как бы жить в радости, как бы, и особенно когда мы выполняем.
Когда мы учим Тору,